ребята, все не так, все не так, ребята.
А мы с вами продолжаем сейчас наши исторические расследования. Мы сделали небольшой перерыв в прошлый раз, отправив Наполеона на Эльбу и дав ему там поцарствовать. Кстати говоря, вот буквально на днях, позавчера, Euronews показывала кадры реконструкции приезда императора на Эльбу. Показывали, это было все замечательно и трогательно.
Майские, да, вот того майского фестиваля?
Да, вот, да, показывали, вот сейчас все это. Но дело в том, что мы сейчас возвращаемся, и одно из дел мы вспоминали несколько недель назад с Алексеем Кузнецовым.
Добрый день.
В студии. Добрый день всем. Мы вспоминали, как начинается роман Бориса Акунина «Весь мир театр», и что как раз это 11-й год, убили Столыпина, и Ирас Петрович Фандорин размышляет, что бы это могло быть, и ему звонит.
И предполагает, что к нему могут обратиться.
Да, и вот звонок, и он думает, что это Ольга, жена, вдова Столыпина, а это оказалось... Ольга Леонардовна Книпер-Чехова.
Да.
Да. И сразу и уходит роман в другую сторону, но все там предположения Фандорина, все предположения уже вот в этом, пока он идет к телефону.
Причем интересно, что еще не зная особенных подробностей, Фандорин уже предполагает, что потребуется некое расследование, хотя вроде бы убийца схвачен на месте преступления, нет ни малейших сомнений в том, кто именно нажал на спусковой крючок. И тем не менее он уже понимает, что потребуется некое расследование, и понятно, что Борису Акунину через 100 лет после убийства Столыпина легко было это все проецировать. Но на самом деле, видимо, действительно, ну, все-таки это время, когда газеты достаточно свободно себя чувствуют, и вот это ощущение, что в этом деле очень много всяких вторых и третьих планов, оно было с первых же... У некоторых осведомленных людей, как я сегодня постараюсь показать, оно было с первых же минут. Вот. Было понятно, что с этим делом все очень-очень неясно.
Давайте восстановим сначала киевские события.
Да, события следующие. В Киеве, это об этом заранее было за несколько месяцев известно, есть повод для прибытия туда императора. Повод этот – открытие памятника Александру II, значит, соответственно, напомним, что дедушке царствующего императора, в связи с 50-летием отмены крепостного права, 61-й год. Кроме этого предполагаются, ну, это, видимо, подверстано к визиту императора, предполагаются некие маневры. Соответственно, на них тоже... Николай любил, так сказать, всякие военные вещи, ну, собственно, как все Романовы. И вот предполагалось тоже, что он в этих маневрах примет некоторое участие. Значит, такое парадное мероприятие. И в ходе всяческих торжеств, в день, когда утром маневры, потом там, так сказать, днем скачки, и вот, наконец, вечерняя заключительная часть программы этого дня в знаменитом Киевском оперном театре дается сказка о царе Салтане, соответственно, присутствует император, присутствует премьер-министр, еще целый ряд членов правительства, и вот во втором антракте, когда Столыпин рядом со сценой, он сидел в первом ряду, естественно, император в ложе, Столыпин в первом ряду, и вот он беседует с двумя людьми. Проходящий мимо молодой человек выхватывает из кармана Браунинг и два раза в упор стреляет в премьер-министра. Одно ранение было не тяжелым, пуля попала в руку, другое ранение целило в сердце, но крест ордена Святого Владимира, он изменил направление пули, и даже первое время у врачей первые два дня была иллюзия, что ранение, ну, тяжелое, но не смертельное. Да, была иллюзия, была надежда, точнее, что Столыпин выкарабкается, и даже Столыпин, вот свидетели, которые были в момент этих выстрелов, они все, как один, говорят, что Столыпин, посмотрев на растекающуюся по жилету кровь, произнес фразу «счастлив умереть за государя императора». То есть он понимает, что умирает. А вот на следующий день в палате, в больнице, вроде бы ему самому показалось, что его состояние улучшается, и он как-то вот оптимистически был настроен, принимал посетителей, в частности, Николай II его посетил. И вот он говорил о том, что нет, вроде как, мы еще поборемся. Ну, как выяснилось, впоследствии пуля задела печень. Сделали операцию, но операция помочь уже не могла, и в ночь 4 на 5 сентября, значит, соответственно, через четверо суток после выстрела премьер-министр скончался.
Вечный вопрос, была ли, нет ли медицинской ошибки, там, не оказание должной помощи
я
вовремя.
Я нигде не встречал никаких соображений насчет того, что была медицинская ошибка, потому что ранение печени, как я понимаю, в то время медицина ничего с этим сделать не могла. Но, тем не менее, вот, да, и убийца, естественно, был схвачен прямо тут же на месте, естественно, толпа его бить начинает, там, жандармский подполковник Иванов его буквально окровавленно у толпы вырывает, перебрасывает через бортик сцены, значит, дальше уже им завладеют те, кто кому положено. Буквально в первые же минуты одним из жандармских офицеров, о котором много будет сказано впоследствии, подполковником Куляпко, начальником Киевского охранного отделения, он сразу будет опознан, Куляпко прибежал и закричал: «Это Багров». Значит, Дмитрий Григорьевич или Мортка Гершевич Багров, молодой человек, 24 лет, происходивший из богатой киевской еврейской семьи. Его дед был довольно известным в свое время писателем, причем принадлежал к такому достаточно массовому среди еврейской интеллигенции, в Российской империи, направлению сторонников ассимиляции. То есть они считали, что раз мы здесь живем, мы должны ассимилироваться в культуру, мы должны ассимилироваться в общественную жизнь. Сам дедушка даже под конец жизни принял христианство, причем, по-моему, в протестантском его варианте. Отец Дмитрия Багрова был достаточно известным киевским присяжным поверенным, то есть адвокатом, но богатство его заключалось не в этом, он был не звездой адвокатуры, там не плевака, но он был крупным владельцем недвижимости. Он владел доходными домами, и эти доходные дома составляли капитал по тем временам совершенно колоссальный, что-то около полумиллиона рублей. То есть это была очень-очень зажиточная семья, очень интеллигентная, вполне русифицированная, хотя и отец, и Дмитрий, и его брат, и родной, и двоюродный, они формально по записям значились иудеями, ну, при рождении. Но нет никаких свидетельств того, что их как-то волновал вот еврейский вопрос, ну, за исключением времен погромов. Да, они не были вот такими ни сторонниками там какой-то особого сохранения культуры.
То есть и не религиозные.
И не религиозные,
и не сторонники, например, уже появляющегося сионизма.
Уже появившегося вовсю, да. Уже разворачиваются. Нет, они не сторонники сионизма, они не сторонники даже культурной автономии, их родной язык русский. Хотя в то время значительная часть еврейства говорит все-таки на идише, ну, я имею в виду восточноевропейском. Так или иначе, значит, начинается чрезвычайно короткое и очень какое-то поспешное следствие. От ареста до смертной казни проходит меньше 2 недель. Это не принято в то время. Это не принятая такая поспешность. Ну, вот можно вспомнить, что, например, убийцу великого князя Сергея Александровича Каляева 3 месяца продолжалось следствие и суд, и ему дали возможность подать прошение о помиловании. То есть все равно быстро, но, в общем, юридические основные процедуры были соблюдены. Ну, а если вспомнить убийцу Плеви, Егора Сазонова, того вообще не приговорили к смертной казни, отправили на каторгу. В данном случае совершенно явная поспешность. Причем вот вы упоминали вдову Столыпина, Ольгу, она просила отсрочить казнь. По каким соображениям, я не знаю, думала ли она, что следствие проведено небрежно, что не все вскрыто, может быть, из каких-то христианских соображений, но она просила, нет, отказали. Да, казнь была проведена практически немедленно. Еще одно необычное. Уже вынесен приговор, до казни остается меньше 2 суток. Еще один допрос проводится в тюрьме. Это вообще выпадает из каких бы то ни было принятых юридических процедур. Приговорили, все. Нет, mm-hmm. вот явно что-то, там явно есть какие-то группировки, которые пытаются вот в последний момент еще какую-то информацию получить.
Все-таки что-то выяснить.
Что-то выяснить. Там совершенно банка с пауками. Что за люди подозреваются в связи с этим вот делом? Замечательный советский историк Аврех, который занимался как раз вот политическими партиями и вообще политической ситуацией начала века, у него есть книга о Столыпине, по-моему, она и последняя его книга, им написанная «Столыпин и судьбы реформ в России». И вот там последняя глава, разделенная на две подглавки, целиком посвящена убийству Столыпина. Арон Яковлевич там называет вот эту кампанию «Бандой четырех». Что это за «Банда четырех»? Вот надо их представить. Значит, в порядке убывания должностей с военными людьми, что хорошо, сразу по погонам понятно, кто важнее. Значит, самая крупная фигура – это Павел Григорьевич Курлов. Генерал-лейтенант, человек на момент убийства, являющийся товарищем, как тогда назывались заместители, товарищем министра внутренних дел, руководителем департамента полиции и шефом отдельного корпуса жандармов. Вообще такая концентрация власти в одних руках далеко не у всякого была, потому что бывали шефы корпуса жандармов, которые не были заместителями министра. Да. Бывало, что разделялись должности начальника департамента полиции и шефа корпуса жандармов. А тут такая колоссальная совершенно концентрация вот этой вот власти полицейской в одних руках. При этом надо напомнить, что министром внутренних дел в это время является сам Столыпин. Он тоже совмещает эту должность с должностью премьер-министра. А при том, что, конечно, у него на Министерство внутренних дел, даже при его колоссальной работоспособности, сил особенно не хватает, то положение Курлова еще выше в этой ситуации. Вот он назначен был в свое время человеком, ответственным по полицейской линии за обеспечение вот всех этих киевских мероприятий и торжеств. То есть он самый старший полицейский начальник на, так сказать, вот этой сцене преступления. Следующий человек совершенно замечательный. А не в смысле положительной оценки, а в смысле необычной.
Примечательный.
Да. Это Александр Иванович Спиридович. Значит, это человек, который был, наверное, за всю историю охранного отделения, за всю историю политической полиции, вот, начиная с второй половины XIX века, одним из самых интересных руководителей этого ведомства. На момент преступления он начальник так называемой дворцовой полиции. Это особая, весьма влияющая... Ну, в общем, это Федеральная служба охраны на современные деньги. Да? Угу. Это очень... Формально он подчиняется министру внутренних дел, но фактически он подчиняется дворцовому коменданту. Он заместитель дворцового коменданта по всем вопросам, в первую очередь по агентурным вопросам, связанным с охраной государя и, так сказать, царствующей семьи. Спиридович человек творческий, явно совершенно своим делом занимавшийся неформально. От него останутся очень интересные книги. И эти книги можно найти и в бумажном варианте, они много раз уже в постсоветское время переиздавались, и в интернете можно найти. У него есть собственные мемуары о его работе в жандармском корпусе, но они доведены только до 1905 года. То есть все, что связано с его уже высоким положением, там не отмечено. Ну, видимо, по соображениям государственной тайны. И у него есть в двух частях замечательная книга о политических партиях в дореволюционной России, о социал-демократах, об эсерах. То есть это был человек, который достаточно глубоко знал вот ситуацию в стане своего противника. Третий человек, самый, видимо, невзрачный из всей этой четверки, это некто Митрофан Николаевич Веригин, совсем молодой человек, ему слегка за 30, который достаточно давно служит по разным юридическим ведомствам, и буквально в последние годы у него наблюдается взлет, связанный, видимо, с блатом, со знакомствами и так далее. Он становится исполняющим обязанности вице-директора департамента полиции. Он не полицейский, он не имеет сам никакого ни следственного, ни оперативного опыта. такая, в общем, пустышка. Ну, пустышка достаточно высокопоставленная. И, наконец, тот, кого сделают главным козлом отпущения, Николай Николаевич Куляпко, подполковник отдельного корпуса жандармов, он начальник Киевского охранного отделения. Куляпко женат на сестре Спиридовича, а со Спиридовичем в свое время вместе учился в училище. То есть это очень давние, очень хорошие знакомые. Теперь что показывает реконструкция событий задним, так сказать, числом? За несколько дней до, собственно, убийства уже потихонечку начинают прибывать в Киев высокопоставленные гости, ну, пока не самые, еще не первый уровень, но уже прибыли все, кто отвечает за охрану. И вот у подполковника Куляпко происходит обед дружеский. Причем обед проходит в достаточно мрачной атмосфере, потому что произошло утром очень неприятная вещь. В городе, естественно, режим, можно сказать, повышенной усиленной охраны, хватает всех подозрительных, вот одного подозрительного схватили на улице, привели его в охранку, даже не успели обыскать, а он, вытащив револьвер, застрелился прямо в охранке. Ну, очень неприятно, потому что сразу возникает вопрос, а почему ему вообще, почему его в охранку привели с револьвером?
Почему не обыскали до этого?
Да, почему не обыскали до этого? Первое вообще что делается, да? Один, так сказать, произносит арестную формулу, второй уже бегает ручками по карманам, там, по пиджаку и по всему прочему. Нет, прям в охранке взял и застрелился. Ужасно неприятно, Куляпко удручён, остальные, значит, на него осуждающие посмотрят. Причем непонятно кто, пока непонятно, что за человек, при нем ни документов, ничего. И вот тут Куляпко вытаскивает из рукава некую карту, который непонятно, то ли туз, то ли джокер, то ли шестерка. И говорит, вот у меня есть человек, вот я бы хотел, чтобы вы с ним познакомились. Вы это еще два человека. Это Веригин и Спиридович. Курлова при этом разговоре нет. Вот человек. И вот он представляет Дмитрия Багрова. Дмитрий Багров рассказывает историю о том, что вот он, давний проверенный агент подполковника Куляпко, вот он в свое время, да, я был анархистом, но я очень быстро понял, что мне с этими господами не по пути, я сознательно сам пришел в охранное отделение, чтобы помочь с этой заразой бороться, вот я боролся, потом вот над моей головой сгустились тучи, товарищи меня заподозрили в провокации, мне пришлось уехать на время за границу, в Петербург, сначала за границу, потом в Петербург, но вот я вернулся, а тут вот нашли меня старые товарищи, предъявили мне некие обвинения и потребовали, чтобы, значит, я оказал им содействие. Появился человек, некий Николай Яковлевич. Сразу скажу, что вообще существование этого человека под очень большим вопросом, он, скорее всего, выдумка.
Так.
Никто этого человека не видел, не знал, не трогал. Все исключительно со слов Багрова. Кличка эта неизвестна в архивах департамента полиции. Вот некий, соответственно, Николай Яковлевич появился, передал привет из-за границы, сказал, поинтересовался, не изменились ли багровские политические, так сказать, предпочтения, тот сказал, что нет, а появился он под Кременчугом на даче. И сказал, что потребуется в Киеве, вот мне нужна, я выполняю задание, мне потребуется в Киеве трехкомнатная квартира, мне потребуется, чтобы меня, возможно, с помощниками перебросили в Киев, они обсуждают вариант почему-то прибытия в Киев по Днепру моторной лодкой. И, соответственно, моя Багрова задача, значит, ехать в Киев, готовить квартиру и ждать. Присутствующие, да, о ком, о покушении на кого идет речь, непонятно. Сам Багров предполагает, что на государя императора, ну, понятно, самая крупная фигура, но, строго говоря, вот Николай Яковлевич ему не назвал, кто будет объектом покушения. И жандармы сразу начинают это обсуждать, Спиридович говорит, ну, не, ну, нехорошо, не, моторная лодка, это не пойдет, значит, нужно, пусть они поездом приезжают, что вообще за самодеятельность, моторные лодки, они сразу включаются в обсуждение деталей. То есть никаких серьезных расспросов, никаких сомнений в том, что Багров им говорит что-то дельное, да, они сразу принимают, вот как они сами потом это излагали, они сразу все это принимают, всю эту версию на веру, что да, что вот готовится покушение, надо срочно в это дело включаться. Затем, на следующий день, 31 августа, до убийства осталось чуть больше суток, одно из мероприятий, вечернее мероприятие в Киевском городском саду, некий благотворительный концерт, туда тоже приглашены первые лица, вход только по билетам, так сказать, под каждым кустом по полицейскому или жандарму. По одной версии Кулябко сам предлагает Багрову билет туда, чтобы повысить его реноме в глазах товарищей революционеров, дескать, вот я могу достать билет на закрытое мероприятие. То ли, по словам Кулябко, Багров его просит достать билет, причем под совершенно смехотворным предлогом. Значит, да, естественно, забыл сказать, после того, как Багров с этого обеда уходит, решено приставить к нему наблюдение. Казалось бы, абсолютно естественная вещь, но какое наблюдение? Не наружное к самому Багрову. Хотя в Киеве уже находится несколько десятков филлеров, ну, самого высочайшего уровня, так называемый летучий отряд департамента полиции, это мастера имперсонации, это вообще вот классики уличного наблюдения.
Это к вопросу Таниному о профессиональном уровне.
Ага. Ну, вот бог его знает. Нет, профессиональный уровень этих филлеров был очень высок, они неоднократно его демонстрировали. Но им не дается указания. Представляется наблюдение только к квартире Багрова. Причем совершенно замечательная вещь. Представляется наблюдение к квартире Багрова, на самом деле большому дому, флигелю семейного дома. На утро 31-го Багров звонит и говорит: а ко мне ночью Николай Яковлевич прибыл и поселился у меня. Где, что, как, здрасте. Как просочился? Здрасте, да, а где Нарушка? А Нарушка говорит: а нам только дневную смену выставили. Нас поставили наблюдать только днем. Мы ночью не наблюдали, у нас приказа такого нет.
Очень странная история.
Вот очень странная история.
Прервемся и через 5 минут продолжим, и на ваши вопросы заодно Алексей Кузнецов ответит.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем, Алексей Кузнецов, и расследуем убийство Столыпина. Да, очень странная дневная смена филеров.
Нет, не пущена слежка за главным. Собственно, единственная ниточка к этим террористам – это сам Багров. Да? То есть с момента, когда охранка включается вот в некую комбинацию, они становятся полными заложниками Багрова. Вот все, что он говорит, либо надо этому верить, либо надо просто от всего от этого отказаться и, так сказать, Багрова на всякий случай, естественно, задержать. Они включаются в это во все. Значит, получает Багров билеты в этот самый сад. Билет. Причем под совершенно каким-то абсолютно идиотским предлогом. Он говорит: вот мне Николай Яковлевич велел пойти вот в этот сад, где все будут высшие сановники, потому что решено, что покушение будет на одного из двух министров, либо на Столыпина, либо на министра народного просвещения Коссо. Он был чрезвычайно популярен среди студентов, и вот по этой причине. И вот нужно на них посмотреть и подробные приметы составить. Слушайте, ну бред полный. Фотографии, портреты, ну, насчет Коссо не уверен, но вот уж портреты премьер-министра Столыпина в любой книжной лавке можно купить. Я не говорю про газеты. Совершенный кретинизм. И тем не менее он моментально получает билет, и он проходит туда с Браунингом. По его собственным потом показаниям, которые он будет давать на следственном суде, у него с собой был Браунинг, он хотел осуществить покушение, но вот не сумел приблизиться никому из более-менее заметных фигур. Дальше его только спрашивают: а Николай Яковлевич еще у вас в квартире? Да, он у меня в квартире. Хорошо, вокруг квартиры, наконец, выставляют некое, так сказать, круглосуточное наблюдение. Дальше. А мне нужен теперь билет в театр. Хорошо, будет билет в театр. Билет в театр, потому что я единственный, кто смогу Николая Яковлевича узнать. Полный еще раз бред. При том, что известно, где этот Николай Яковлевич находится, он просто не должен выйти из этого
помещения. Ну, конечно, его на выходе надо
брать. Его на выходе надо брать. Зачем никого еще? Багров говорит, с ним приехала еще какая-то дама, какая-то Нина Александровна, ну, а в другом месте живет, я ее не знаю. То есть ее он в любом случае опознать не мог. И это при том, что в остальном отношении какие-то беспрецедентные меры безопасности. Вот гуляет единственная ниточка к предполагаемым террористам, которые то ли есть, то ли нет, то ли они царя будут убивать, то ли Столыпина. Гуляет вообще без наружного наблюдения единственная ниточка, а при этом в театре жандармы вскрыли пол, залезли на люстру.
Зачем?
А вот нет ли там, не заложено ли что-то?
Адская машина?
Да, адская машина. На люстру залезли, посмотреть, нет ли на люстре надпилов, не собирается ли кто-то обрушить, так сказать, люстру в входе.
В общем, ну, а там очень большая.
То есть полное ощущение, что имитация деятельности. Вот везде, где не главная опасность, вот там везде бродят просто батальоны жандармов, да, и в штатском, и в форме. А вот там, где, собственно, главная эта опасность, вот там полное совершенно ратозейство. Все. Единственная мера предосторожности – Столыпина в театр привезут не с парадного хода, а с черного. Все, больше никаких предосторожностей. И еще одна предосторожность. Утром первого генерал Курлов идет к своему шефу, то есть к Столыпину, и говорит: вы знаете, ваше высокопревосходительство, вот есть основания полагать, что может быть совершено покушение. Вы бы побереглись. Столыпин говорит: да ну, ерунда. Тоже похоже на то, что это делается для отвода глаз, потому что что скажет Столыпин, зная его, Курлов прекрасно мог предположить. Столыпин демонстративно не собирался никогда ни от кого прятаться. Это все хорошо было понятно после самого знаменитого покушения на него. Вот взрыв его дачи на Аптекарском острове, когда эсеры до него не дотянулись, но при этом погибло все равно несколько десятков человек. Столыпин после этого отказывался принимать. То есть это все тоже предсказуемо. Вот, вот все меры предосторожности. Дальше. Все прибыли, начинается спектакль в первом антракте, подходит Куляпка к Багрову, говорит: сходите, проверьте, Николай Яковлевич еще у вас дома? Багров уходит. Он приходит, его еще не пускают, потому что у него билет уже надорван. Так его Куляпка ждет в вестибюле и сам его под руку проводит обратно в театр. Он говорит: да, дома. Ну, все, значит, хорошо. И вот во втором антракте Багров стреляет. То есть совершенно фантастическая история. И буквально через несколько минут после того, как задержан Багров, и прямо в театре его начинает допрашивать случившийся тут же один из прокуроров Киевской судебной палаты, он старший следственный чиновник. И поэтому он по уставу берет на себя, так сказать, то, что положено делать, он начинает вести следствие. Появляется полицейский пристав, я от господина Куляпко, он требует, чтобы задержанного перевели в охранное отделение. Вот вам, говорит прокурор, я буду вести следствие, я буду вести это следствие здесь, а потом его переправят в тюрьму. То есть вот у этого человека, очевидно, уже есть ощущение, что охранка, что ее уж торчат из всей этой истории. Ну, дальше кратко. Значит, закрытым военным судом судят Багрова и повесят. Ни одна из группировок политических не возьмет на себя ответственность за это убийство. И это очень-очень странно. Дело в том, что вообще в практике эсеров и анархистов-максималистов, которым какое-то время назад принадлежал Багров, будет, вот, так сказать, не скрывать свою принадлежность. Собственно, одна из функций террора – это популяризация революционных идей в
обществе. Да, что никто не уйдет и так далее.
А тут такое ощущение, что когда приходит известие об убийстве Столыпина, первое время они же раскиданы. Кто-то за границей в эмиграции, причем кто-то в Лондоне, кто-то в Цюрихе, кто-то еще где-то, кто-то здесь в подполье. Такое ощущение, что много времени уходит на выяснение. Ребят, а это не наши? Ребят, а вы чего-нибудь знаете? А вы, слушайте, а кто-нибудь что-нибудь слышал? А вот, а потом уже, когда, может быть, кто-то и хотел бы на себя взять, ну, чтобы не пропадать такому делу, уже слишком поздно, уже столько времени прошло, что это будет выглядеть просто полной профанацией. Никто не берет на себя. Кто Багров? Кого он представляет? Вот дальше давайте пойдем по версиям. Значит, версия, которую озвучил сам Багров. Можно посмотреть в интернете выложены протоколы его допроса на предварительном следствии и записи некоторых участников вот этого закрытого судебного заседания. Это не протоколы, протоколы не велись. Но записи довольно подробные, думаю, что достаточно добросовестные. Значит, Багров несколько разные версии выдает, но в конечном итоге, значит, вот он говорит, что меня подозревают в провокации, и что ко мне явился хорошо известный полиции террорист по кличке Степа. Действительно, это реальный человек. Это человек такой отчаянный, он в свое время на каторгу попал за то, что застрелил жандармского офицера, потом бежал оттуда. Вот этот человек ко мне явился, сказал, что надо мной был партийный суд где-то за границей, что меня признали провокатором, и что у меня единственная возможность оправдаться – это совершить какое-нибудь покушение. То есть ему даже не называют адресат. Вот здесь оправдайся. Угу. Весь смысл только в этом. «Я хотел убить Кулябко», – говорит Багров. «Но я не смог его убить. Я к нему уже домой пришел. Рано утром был, он еще спал. Я попросил его разбудить, меня разбудили. Он ко мне вышел, завернувшись в одеяло. Я не смог. Если бы он был в мундире, я бы его застрелил. Но вот он такой домашний, вышел в одеяле, его застрелить не смог. Пришлось, дескать, стрелять в Столыпина». Очень много, очень странных показаний. Значит, довольно быстро после казни Багрова в эмиграции выйдет книга, написанная анархистом, ну, таким анархистом-теоретиком, неким Мушиным. Я ее не читал, к сожалению, я не знаю, переиздавалась ли она, в интернете ее текста нет, я только ссылки на нее постоянно встречаю, отрывочки кое-какие из нее. Издана она была в 2014 году. Так вот, в этой книге делается попытка представить Багрова истинным, так сказать, революционером, который либо вообще в охранке не работал, эта охранка на него навесила, либо он для вида как внедренный человек. В 2017 году, в декабре были, когда раскрыты архивы департамента полиции, дело, агентское дело Багрова сохранилось, в отличие от многих других. Он, конечно, был агентом полиции. Не самым звездным, это не Азеф, это не Роман Малиновский. Но скрупулезные исследователи уже после революции посчитали, что прямо или косвенно, так или иначе, но 102 человека. Не всех он один выдал, не всех он прямо чтобы выдал, но на 102 человека он давал полиции информацию. Вот такой, например, я подобрал пример. Значит, 909 год. В Киев приезжает женщина, молодая, 28 лет. По паспорту она швейцарская подданная, но Багров получает из-за границы известие от кого-то из товарищей, что под этим именем скрывается некая Юлия Мержиевская. Это довольно известная в эсеровской среде дама. У нее было довольно немаленькое наследство. Она его все тратит на партийные нужды. Она горит. Вот она одна из тех, кто как мотылек на огонь, вот она хочет участвовать в теракте. Надо сказать, что времена для террора очень плохие. В конце 2008 года окончательно разоблачен АЗЭФ. Боевую организацию на себя Савенков принимает, но такой кризис в партии, и идейный, и нравственный, все сидят по углам, все друг друга подозревают. Владимир Львович Бурцев, знаменитый охотник на провокаторов, мечет вообще на стол одно досье за другим, идут один за другим, вскрываются. То есть становится понятно, что действительно вся революционная среда заражена агентами охранки. И очень плохое время для терактов. Вот эта самая дама берет на себя ни много ни мало, выбирает такую цель – убить Николая II во время его посещения Севастополя. Да. Она в свое время заканчивала Смольный институт. Она такая, так сказать, дама со средствами, она оденется, барышня из хорошего общества, бомбу в букетик цветов, подберется поближе к Николаю, метнет этот букетик. Вы не поверите, почему покушение не состоялось. Вот можно было бы, если бы у нас был приз, можно было бы слушателей спросить, как вы думаете, почему не состоялось покушение? И, возможно, приз бы остался у нас. Она на поезд опоздала. Ну, она просто не успела приехать в Севастополь к моменту, когда там Николай, так сказать, в уличных мероприятиях. Это к вопросу об уровне организации и всего прочего. Но дело о покушении, все полицейские ведомства стоят на ушах, а указаний ее брать пока нет, потому что хотят посмотреть, кто на нее выйдет. И к ней представляют именно Багрова. И месяц он будет с ней, каждый день он будет изображать из себя, так сказать, и чувства. То есть он ведет себя как совершенно высокопрофессиональный агент охранки. Ну и потом в результате ее все-таки арестуют, никто на нее не вышел, и дело закончилось фуком, потому что медицинская экспертиза признала ее сумасшедшей, каковой она, несомненно, и была. Это я о том, что Багров не какой-то там человек, которого задним числом, как иногда изображают, охранка записала своим осведомителем. Мотивы. Он сам на следствии говорил, что он пошел в осведомитель исключительно из идейных соображений, а деньги он получал от 100 до 150 рублей, есть расписки, в месяц. Ну, чтобы наши слушатели понимали масштаб цен, армейский поручик, заместитель командира роты, получает 36 рублей в месяц. При этом еще иногда должен кое-что из этого за квартиру платить. Да? А тут он получает 100-150 каждый месяц. Азеф получал больше. Но, опять-таки, это агент, в общем, достаточно высокого уровня с таким жалованием. Это не какой-нибудь там, так сказать, каторжник спившийся. И вот, значит, сам Покров говорит, что из идейных соображений, но деньги брал, потому что у него были карточные долги. Бред полный. Он имел у папы открытый кредит. Более того, когда родители уезжали за границу, они это по полгода сидели за границей, он принимал все платежи за их доходные дома. То есть он мог запустить лапу на сумму гораздо большую. Кроме того, отец его был человеком достаточно щедрым. Это не ситуация, когда там за каждую копейку с него отчет требуют. Это явно совершенно придумано. Зачем он это все? Вот сам Багров за год с небольшим до убийства из Петербурга своим знакомым напишет: «Скучно, так скучно, вот что-то надо бы такое учудить». Правда, завершает он такой интересной фразой, это дело не цыганское. В другом месте у него есть такое соображение, что ну вот что жизнь, что меня еще ждет в жизни, ну съем я еще лишнюю 1000 котлет. По этому поводу один из очень интересных людей, жандарм Александр Мартынов, который оставил очень интересные воспоминания про свою службу в охранном отделении, он остроумно замечает, что Багров насчет котлет-то сказал, но он при этом хотел, чтобы это были не простые котлеты, а котлеты Маришаль. То есть он любил, так сказать, и закусить, и выпить, и так далее. Да. И полное ощущение, что у нас здесь... Развилка-то всего между двумя версиями, потому что версию мелькает кое-где, особенно в антисемитской литературе, версия, что вот Багров мстил Столыпину за своих... Ну, понимаете, когда в деле есть евреи, еврейская версия есть обязательно, когда его нет, она может присутствовать, может не присутствовать. Дело в том, что, во-первых, Багров совершенно, как я уже говорил, видимо, равнодушен к еврейскому вопросу, а во-вторых, причин для ненависти к Столыпину у российского еврейства особенно-то и не было. Он вносил законопроект об отмене черты оседлости. Он, когда это все дело не прошло, он своим распоряжением повысил процентную норму для обучающихся в гимназиях и высших учебных заведениях. При этом, я не знаю, может, Столыпина недолюбливал, как русский аристократ и Рюрикович евреев, но он последовательно считал, что если мы еврейскую молодежь загоняем в черту оседлости, не даем ей учиться реализовываться, мы тем самым поставляем террористам готовые кадры.
И был абсолютно прав.
И был абсолютно прав. И то, что самое с крестьянством. Да. Ведь Столыпинская реформа, она помимо экономической составляющей имела, конечно, и Столыпин этого не скрывал, и социально-политическую. Нам не нужны крестьяне-голодьба, которая готова в случае революции схватиться за вилы и топоры. Нам нужны крепкие, нам нужны те, кому есть что терять, нам нужны те, кто будут в отечестве видеть, так сказать, опору и защиту. Все понятно. Значит, на самом деле, видимо, две версии. Версия одна – это Багров из каких-то своих соображений, которые очень трудно как-то квалифицировать. Но вообще агенты охранки – люди, как правило, с очень сложной и запутанной психикой. С тем же Азефом начинаешь разбираться и понять вообще, что было его мотивами.
Охранка очень сильно доигралась, вот это, вот это.
Вот. И то ли охранка доигралась, не желая того, но ведь действительно, читаешь мемуары всех этих и Спиридовича, и Мартынова, и многих других, и понимаешь, что на самом деле все подполье и вся эмиграция инфильтрована агентами охранки, но и охранка инфильтрована агентами.
Вот,
вот эти двойные, тройные, многократные агенты.
Обратка,
да. И сами эти люди, вот эти все подполковники и ротмистры, они уже сами в какие-то моменты, видимо, не понимают, на чьей стороне они играют. Тайная полиция неизбежно к этому приходит, если нет за ней нормального контроля сверху и нормального гражданского контроля. Она заигрывается. Вот сколько... Интересно, я смотрел биографии вот этих вот людей. Курлова, Спиридовича и Куляпка. У всех троих интересный эпизод биографии. В них стрелял их собственный тайный агент. На каком-то этапе тайный агент, у него что-то, он слетает с нарезки, и вот он стреляет своего куратора. У всех троих есть по такому эпизоду. Либо это вообще заговор против Столыпина. И вот на этот счет очень многие серьезные историки и современники этих событий высказывали подозрение, что был заговор против Столыпина, что на самом деле Багрова использовали, ну, наполовину в темную, но что вот эти люди, которых я называл, Курлов, Спиридович, Спиридович в любом случае обязательно, Курлова кто-то считает, что его тоже в темную использовали, что они организуют такой заговор, либо надеясь, что они тем самым сделают вещь угодную государю, это положительно скажется на их карьерах, и ведь практически так же получится. Вот они уже попали в просак, вот уже следствие, все четыре попали под следствие, и ведет следствие сенатская комиссия. Два сенатора во главе допрашивают всех четверых, и в начале 13-го года следствие идет всего-навсего год, личный приказ, стоп-приказ Николая II. Троих вообще освобождают из-под следствия, и никаких, так сказать, отрицательных последствий для их карьеры не будет. Спиридович так и остается начальником этой дворцовой полиции. Поразительно, этот человек в любом случае проморгал.
Да.
Как Николай об этом будет говорить? Ой, ну вот так нехорошо, я вот каждый день вижу генерала Спиридовича, полковника, извините, Спиридовича, он так страдает, он так переживает, надо снять с него подозрение. Ну что ж, ну ошибся человек. Потрясающая совершенно реакция. Все они получат, ну не очень большие, но повышения, единственный, кого найдут крайним, Кулябко. Самый младший, но и то, его приговорят к 16 месяцам с ареста в крепости, император до 4 своей рукой все это сократит.
Как-то уж очень явно получилось.
Каковцов, преемник Столыпина, человек очень порядочный, другой, что оказался в нехорошее время на этом нехорошем месте, он будет императору говорить, что, государь, вот вы таким решением усиливаете подозрения тех, кто считает, что это, так сказать, Столыпина вот убрали руками революционеров, но что это дело других людей. Вы знаете, вот есть очень известная цитата Милюкова. Другой душ Милюков, наверное, не самый бесстрастный комментатор в этом вопросе, безусловно.
Нет.
Но, тем не менее, вот он, ведь дело в том, что другие гораздо более нейтральные люди говорят о том же, просто менее художественно. Николай боялся влияния на себя сильной воли. В борьбе с нею он употреблял то же самое, единственное доступное ему средство – хитрость и двуличность. И Каковцову, когда он его назначает, он говорит, интересно, что он ему говорит, «Ну, вы же не будете меня заслонять, как Столыпин». Вот поразительно, всякие мелкие люди, вроде вот тех, о которых мы сегодня говорим, их Николай, вот он переживает, что они переживают, вот он готов им простить ошибки, а тех действительно ярких, кто, в общем-то, вытаскивал его, как кутенка, буквально из самых ситуаций, Витте, и он тут же сдал Витте, Витте, автора спасительной идеи манифеста, 16 октября, он тут же сдал при первой же возможности. И Столыпин, одинокий реформатор, конечно, к 11 году совершенно четко понимал, что политическая его карьера закончена. Он говорил, вот сейчас из Киева вернемся, я уйду в отпуск, и похоже, что я из этого отпуска премьер-министром не вернусь. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я, конечно, никоим образом, ни секунды не сомневаюсь, что Николай ни намеком, ни тем более прямо не давал указания убить Столыпина. Нет, это не его. Это не его. Но что его настроение было известно. И что вот эти ребята... Вспомните знаменитую историю 12 века с Томасом Беккетом и Генрихом II.
Ну, да.
Генрих II не хотел убивать Томаса Беккета, но сказал в сердцах, кто же избавит меня от этого чертова папаша.
Ну, нашлись ребята,
нашлись четыре рыцаря, которые тут же поплыли в Англию.
Да, пошли в собор.
И вот я вполне могу допустить, по крайней мере, мне кажется, это не противоречит фактам, что то, что против Столыпина созрел вот такой правый заговор, было хорошо известно. Знаменитое дело с... законом о ведении земств в западных губерниях, когда Столыпин вдруг неожиданно для себя нашел сопротивление не там, где обычно, не в Думе. Дума приняла. Не очень большим, не очень значительным большинством, но таким, вполне нормальным, приняла. И вдруг Государственный совет, где сидят половина назначенных государем, половина косвенно назначенных государем. И вдруг Государственный совет
это
совершенно...
Рябинское золото.
Да-да-да, вот эти сановники, вот эти фоны, вот эти Рюриковичи, вот эти князья, вот эти генералы сплошные, полные, да, от инфантерии и кавалерии. И вдруг они прокатывают этот законопроект под совершенно какими-то левацкими там... И Столыпин понимает, дело не в законопроекте, это его так таким вот образом, так сказать, его макают, у него начинается истерика, он царю угрожает отставкой. Нельзя Николаю Александровичу угрожать отставкой. Он тихий, ласковый, но он такие вещи запоминает, и он таких вещей не прощает. Так что версия, что охранка действительно Столыпина просто устранила, а Багрова к этому делу подверстали, она имеет право на существование. Мы не можем утверждать, что она, да, доказана. Нет, не можем.
Но там как-то все так легко и, извините, весело сошлось. И как-то вот получилось как-то это, как бы само собой. Здесь замечательный совершенно вопрос, а правда ли Багрова повесили, есть ли место захоронения, а может, его вообще куда-нибудь спрятали?
Вот тут успокою, ну, я шучу, значит, успокою. Помимо положенных при казни лиц, ну, врача, прокурора, там, и исполнителей, присутствовали представители черносотенных организаций города Киева, причем они прямо сказали, мы желаем убедиться, что его повесят. Так что свидетели совершенно беспристрастные, да, Багрова повесили.
Да, и вполне возможно, если это провокация, собственно, охранки, и в темную, и не в темную, но Багров, конечно, мог рассчитывать на какое-то спасение для себя.
Черт его знает, он, вот судя по тону его показаний и на следствии на суде, он на себя поставил крест.
А.
Показания такие совершенно, вот знаете, отстраненно какие-то человека, который уже не живет. Вот такое ощущение, что показания дает мертвец. Добросовестно, что-то там припоминает, много подробностей всяких называет. Их можно прочитать. Вот я их читал сегодня утром, я их дочитывал. Полное ощущение, что говорящий уже... Конечно, понятно, что это запись недословная, хотя она довольно близка к такой явно живой прямой речи. Кстати говоря, он произвел впечатление на следователя, того же подполковника Иванова, который его отбил у разъяренной толпы, он потом скажет, Багров был одним из самых выдающихся людей, которых я встречал вот по ту сторону стола за год своей службы в жандармском ведомстве.
Потому что это и намеренная провокация самого провокатора Багрова.
Может быть. Вот в той игре, в которую охранка вела последние два десятилетия, невозможно разобраться.
Да. Это, конечно, один из примеров того, что сама себя запутала.
Это... Вспомним Зубатова и всю эту историю с Гапоном.
Да.
Ну, не был Гапон платным провокатором охранки. Но он был провокатором в том смысле, что охранка эту провокацию слепила прямо или косвенно, но...
Совершенно верно. Совершенно верно. Там уже нельзя было ничего ни от чего отличить. Да. Ну что ж, спасибо. Мы вот посмотрели на это, в общем-то, ключевое и поворотное событие очень во многом.
Потому очень что... напоминающее убийство Кирова.
Да, потому что... Да. Да, никому не надо было, но как удобно получилось. Спасибо большое. Программа «Не так». Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.